Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова, она руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» по 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, после пасхальное время еще продолжается, и вот мы с вами как-то в преддверии еще Пасхи говорили о том, что неплохо бы нам посмотреть рассказ, прокомментировать рассказ Леонида Андреева. И, ну вот вы сами сейчас расскажете, что это за рассказ, и начнете повествование свое.
Свое повествование я начну не с рассказа, который называется «Баргамот и Гораська». Пасхальный рассказ, да, в жанре пасхального рассказа. Напечатан был в 1907 году в сборнике «Пасхальные рассказы». И, несомненно, это произведение является одним из самых светлых произведений пасхального цикла. Но начну я с личности самого Леонида Николаевича Андреева и его товарищей по литературному цеху. Ведь время-то какое? Конец 19-го, начало 20-го века. Так называемый в литературоведении «Серебряный век». Родился Леонид Андреев в 1871 году, а закончил свой земной путь в 1919 году. 48 лет, небольшой отмерен срок, как обычно мы видим на могильных памятниках черточку между этими датами, но ведь за этой черточкой у каждого свой путь, своя жизнь – либо к Богу, либо от Него, либо метания. Но самое главное, каков конец? Всем известно, кто знаком хорошо с русской литературой того времени, что перу Леонида Андреева принадлежит такое произведение, как рассказ «Иуда Искариот». И, с одной стороны, было бы странно выбрать имя автора для пасхальной темы. И, тем не менее, я это сделала.
Ну, а вы что вы имеете в виду, говоря о том, что вот такой рассказ, с одной стороны, Иуда Искариот? Давайте просто немножко, чтобы да. мнение свое выскажете.
Хорошо, поводу, конечно, конечно. Ну, мы понимаем, что название рассказа «Иуда Искариот» – это рассказ о том самом Иуде, ученике, одним из апостолов Иисуса Христа, который, будучи учеником, предал своего любящего учителя. Большой буквы, за 30 серебряников. И мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, следующие слова. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но, внимание, горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Все сказано предельно ясно. И тем не менее, в произведениях не только Леонида Андреева, где вот в данном случае в рассказе «Иуда Искариот» Иуда представляется как образ, которому даже сочувствуешь, а Христос представляется чисто немощным по-человечески образом, мы это уже встречали, подобное толкование, у Михаила Булгакова. Ведь посмотрите, Иешуа, хоть и говорят многие критики, что нет, это не образ Христа, но все очень прозрачно, потому что действительно не хочется видеть в этом слабом, слабоволем даже, скажем, человеке, который ведет беседу с Пилатом, образ Господа, Творца. Кто положительный герой Булгакова? Воланд. Он очень обаятелен, он умен, он по-своему мудр,
предприимчив.
Он предприимчив, да, и, конечно же, и даже не мастер.
И даже карает зло.
Да, конечно.
Понимаете?
Вот это зло, которое притягательно. Поэтому по сей день и Иуда Искариот, и мастер Маргарита представлены в школьной программе. А ведь читать подобные произведения без знания Священного Писания просто невозможно, недопустимо. Знал ли об этих строках из Евангелия, которые были сейчас представлены, автор? Наверное, знал.
Я думаю, что знал.
Но намеренно упустил. Так что Леонид Андреев, так же, как и другие писатели того времени, Серебряного века, постепенно отходили и от веры православной, и от церкви. А во главу угла ставили человека. И вот состояние богооставленности, как сказал профессор Любимов, в данном случае о Булгакове, конечно же, сказывалось и на творчестве их дальнейшем, и на тех образах, которые они создавали в своих произведениях. Вот посмотрите, по результату сказала, по концу жизни судить. Лев Николаевич Толстой посетил его безумие, Блок умер в безумии, в растерянности и смятении умирал Тургенев, Гаршин покончил жизнь самоубийством, посетила богооставленность и метания духовные Сергея Есенина, трагическая кончина. Можно и дальше называть фамилии многих наших русских писателей, которые в вихре вот этой революции, музыки революции, о которой говорил Блок в поэме «12», в вихре, которая закрутила революция, этот вихрь свободы, были обольщены вот этим злом, темной стороной. Но, опять-таки,
Почему мы обращаемся
к Бергамот пасхальному рассказу?
Ведь подожди, это как правильно?
Баргамот и Гораська.
Почему мы обращаемся все-таки к рассказу Леонида Андреева «Баргамот и Гораська»?
Потому что 1907 год, год издания, это еще не уход от Христа как Творца, как Спасителя. Это еще жизнь во Христе. Еще не закрутило вот так сильно его вот это вот, о чем мы говорили, да. Еще не обольстила она этим сладким словом «свобода», хотя это темная свобода. Он еще по светлую сторону. И вот самое светлое, самое радостное рождается именно в этом произведении. А мы ведь знаем, что Господь милостив, и Он судит по тем добрым делам или хотя бы по одному доброму делу свидетельство о себе, которое человек имел в земной жизни. Вы знаете, Валентина Федоровна, я часто думаю, как быстро и скоро мы на то, чтобы поставить печать на личности человека, который не ходит в церковь, который высказывает крамольные мысли. Я вот, меня тоже посетило такое состояние, быстрый такой вот, да, светлый пасхальный праздник у нас на приходе, на доске объявлений был помещен листочек с пасхальным стихотворением. Это было стихотворение друга Пушкина в юности Вильгельма Кюхельбекера, всем нам известного. Я прочитала его замечательные стихи, я и сегодня его прочитаю, и подумала, как неудачно выбран автор, ведь столько много других авторов с этой темой пасхального праздника. Неудачно, потому что буквально недавно, я услышала из уст довольно известного и уважаемого мной критика рассказ о том, что Кюхельбекер и же с ними декабристы участвовал в восстании на Сенатской площади и даже стрелял великого князя Михаила Павловича, за что был приговорен к смертной казни, но в дальнейшем все-таки он был послан на каторжные работы. Я подумала, ничего себе.
Зачем?
Наверное, он эти стихи написал пасхальные в ранней юности. Но, знаете, я в последнее время все проверяю. Я пришла домой, стала искать нужные книги, нужные документы. И, о, великая радость! Стихи-то были написаны эти уже на каторге, где-то за 10 лет до смерти его, до его кончины. И стихи эти настолько искренние и покаянные, повторяю, что я прочитаю скоро. И его друзья говорят о том, что Вильгельм Кюхельбекер плакал каждый день почти о своих грехах. А далее еще большая радость, я нашла фотографии его могилы. Кстати, выступающий о нем ранее критик говорил, что на могиле нет креста. Нет, на нем крест православный, и выбита надпись: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Значит, я могу молиться Вильгельме о друге Пушкина. Вот она радость. Поэтому надо искать в судьбе любого человека
светлое,
что-то доброе,
светлое.
Что-то светлое. И, конечно же, вот рассказ, который сегодня будет представлен, а предварительно я прочитаю стихи Вильгельма Кихельбекера.
А скажите, кто все-таки поместил эти стихи там у вас в приходе?
Ну, у нас есть Маргарита Анатольевна, да? Которая занимается этим, прихожанка.
Вот, то есть она тоже вот нашла?
Она не знала об этом, сказала, просто увидела стихи, и они ей очень понравились. Вот как звучат стихи Вильгельма Кихельбекера, посвященные Пасхе Христовой. Наполни грудь мою, святой восторг, Христос воскрес, Христос мой вождь, расторг вериги вечной тьмы, подъемлись из могилы. Христос сразил и смерть, и ад, нам имя дал Господних чад, сорвал с нас узы темной силы, и за меня, увы мне, за мой грех, он был врагам неистовым посмех. И за меня приял бесчестие и муки, за бремя и моей вины железом были пронзены Христовы ребра, ноги, руки. И для меня, о радость, возбудил и в жизнь его возвел Владыка сил, о радость, кровью и я омыт Христовой, я узник тлена и грехов, изыду я из их оков, и я воскресну к жизни новой.
Здорово, да. Вот тебе и на, да?
Да.
Как мы говорим в таких случаях.
А, кстати, на
вот
фотографии,
тебе, да.
Вот тебе и да.
Такой
кстати,
великий
на
грешник.
Фотографии за этим памятником Вильгельму Кихельбекеру, где крест и слова Спасителя, могила другого декабриста, сейчас я не назову фамилию, без креста. То есть этот человек, увы, умер как атеист явный.
Mm-hmm.
Это свидетельствует тоже. Поэтому надо знать, надо исследовать, и надо иметь надежду,
да.
Как Господь, Он ведь пришел ради последнего грешника. Не забыть про эти слова.
Да, конечно.
Вот. Так что мы сегодня будем слушать, я буду читать, наши дорогие слушатели будут слушать рассказ Баргамота Гораська. Повторяю, он написан Леонидом Андреевым в 1907 году. Рассказ был включен в пасхальный сборник, и, несомненно, он достоин нашего внимания, потому что в этом рассказе есть все самое важное для этого праздника – вера, любовь к ближнему и преображение. Итак, «Баргамот и Гораська». Рассказ небольшой, поэтому я буду читать его практически без купюр, может быть, останавливаясь на особых таких важных местах в этом тексте. «Баргамот и Гораська». Обрати внимание на звучание названия рассказа. Первый персонаж, Баргамот, уже звучит как нечто значительное, важное, степенное. Гораська – звучит как что-то легковесное, никчемное, даже в чем-то жалкое. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Баргамотова в своей официальной части, именовавшегося «Городской бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин, то есть это его прозвище по фамилии, обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства, назвавшиеся Пушкарями от названия Пушкаревой улицы, а с духовной стороны, характеризовавшиеся прозвищем Пушкари, проломленные головы. Давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, они не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот, груша. Сорт груши. По своей внешности баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, то есть внешней оболочкой, да, не была погружена в богатырский сон. Итак, душа его дремала, спала. Это начало рассказа. Внешние впечатления, проходя в душу баргамота через маленькие глазки, по дороге теряли всю остроту и силу и доходили до места назначения, то есть до души, лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, а колодочные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной. Для пушкарей же, наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком. Обратите внимание, как по-разному дается оценка. Достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых когда-то, с напряжением всего громадного тела усвоенная, но зато инструкция глубоко засела, и вытравить ее нельзя было ни за что, даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с несокрушимой солидностью. Что людям, знающим, становилось как будто немного совестно за это знание. А самое главное, Баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарёвой улице была уважаемая. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками все свои часы досуга, Пушкарная посещала в свое время драки, в которые принимали участие даже жены, которые трепали своих мужей, растаскивали и отвозили затем домой. А ребятишки с восторгом взирали на эту отвагу. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их в участок. Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка. То есть вот описывается и поведение жителей этой улицы, и поведение, поступки самого Баргамота, и отношение к нему окружающих. И, согласитесь, не без доли юмора. Это очень ценно. Таков был Баргамот в области международных отношений. Замечательно, да?
Здорово.
Да, здорово. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Вот обрати внимание, что избушка-то, в которой жил Баргамот с женой и семейством, была дряхлая. Это о чем говорит? Взяток не брал. Был честен. И семью свою держал крепко в руках, и моральные устои были на высоте. Баргамот был строг. Он был хозяйственный, рачительный, любивший свободные дни копаться в огороде. Но это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, и уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой стороны, вертеть им при всей его грузности с такой легкостью и силой, на которую способны только слабые женщины. Замечательно тоже, да? Политика женщины.
Отмечено, да.
Итак, это было вступление. Вот мы познакомились с Баргамотом достаточно подробно. А дальше начинается завязка, основная часть. Произойдут события, которые всколыхнут эту сонную душу Баргамота. И мы посмотрим на то именно воскресение и воскрешение человеческой души. А не забудем, что это день Пасха Христова. Часу в 10 теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное, завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3 часов ночи, только к разговинам домой и попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитая по необычайно тихой и спокойной улице, коснулась и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов. Хотелось тоже делать что-то праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднималось в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать.
Ну да.
Да, строгий пост. Не пост еще, но уже страстная неделя, конец страстной недели.
Конечно.
Особо строгое время. Большой живот настоятельно требовал пищи. А разговляться-то когда еще? «Тьфу!» – плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговения. Вскоре потянулись в церковь и пушкарии, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных с бесконечным количеством сборок, в сапогах на высоких острых каблучках. Завтра всему это великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию. Но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с Пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих крестников в кавычках, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободно идут куда, где будет светло, шумно, радостно, в храм. А он торчит тут как неприкаянный. «Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления, еще раз плюнул. Улица опустела. Отзвонили к обедне, потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый, после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. «Скоро и домой». Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку младшенького, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-вот разинет он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее, мраморное, что самому ему презентовался тот же обязательный лавочник. «Потешный мальчик», – охмелился Баргамот, чувствуя, что что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкое?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. «Гораська. Сам своей собственной пьяной особой. Его только не доставало. И где он поспел досвету наклюкаться?» – составляла его тайну. Но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую гораскину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой Гораська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь в стену, Гораська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. Понятно, что пьяный он был в последней степени. После непродолжительной борьбы Гораська отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, а в действительности ограниченное массой фонарей. С первой же из них Гораська вступил в тесные отношения, заключив его в дружеские объятия. Ну, опять-таки, такой...
С юмором, да?
Да, с юмором. Фонарь. «Тру!» – констатировал Гораська. Вопреки обыкновению, он был настроен добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб ругательствами, Гораська обратился к нему с упреками, носивший фамильярный оттенок. «Стой, дурашка! Куда ты?» – бормотал он, откачиваясь от столба и снова припадая. «Вот-вот! Держи меня!» – говорил он фонарю. Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гораську. Никто ему так не досаждал на пушкарный, как этот пинчушка. Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине, не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке, и выходит у него все по-благородному, а Гораська из-под тишка, с извительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впругло держали, а никак не могли отучить от ругани, самый обидный и злоязычный. станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц и начнет костить без всякой причины. Приказчики ловят Гараську, бьют, толпа хохочет. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли острот Гараськи, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли. Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкари одной из тайн, которыми было обречено все его существование. Но трезвого не видел никто. Даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них пахнет, от Гараськи до ушиба несло уже сивухой. Жил, то есть ночевал он по огородам, под кустами, зимой исчезал, с дыханием весны появлялся. И что привлекало его на пушкарную, где его не бил только ленивый, было тайной бездонной Гараськиной души. Но выжить его ничем не могли. Вот такой пространный отрывок, посвященный уже не Баргамоту, а Гараське. И мы видим, что действительно Гараська никчемная, бесполезная, казалось бы, существо, да еще и вредная, да язвительная, и изгнать-то его невозможно, но и бездомная. Потому что живет под кустами, и крыши своей не имеет, и кроме как...
У нас бы его называли бомжом. Наверное.
Да, да, обидных прозвищ он не имел никогда. Предполагали не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били же на основании косвенных улик. На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид... что они серьезно прикрывают тощее тело, были все в грязи, еще не успевшие засохнуть. Физиономия Гараськи с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одним из причин его неустойчивости, покрытая жидкой растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. То есть весь синяка в ссадинах,
грязный,
дурно пахнущий. На щеке у самого... глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения. Гараське удалось, наконец, расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался. «Наше вам, Баргамоту Баргамоточу, как ваше драгоценное здоровье!» Галантно он сделал ручкой, пошатнувшись, на всякий случай уперся в столб. «Куда идешь?» – мрачно прогудел Баргамот. «Наша дорога прямая». «Воровать? Овчать хочешь? Сейчас подлеца отправлю». «Не можете!» Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но удержался. «А вот в участке поговоришь, марш!» И мощная длань Баргамота устремилась к городу Гараськи. Стряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его в участок, подобляясь могучему буксиру, который влечет за собой легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Вместо заслуженного отдыха тащить с этим пьянчушкой в участок. Эх, Баргамота чесались руки. Но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность, даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он начал подходить сократовским методом. «А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?» «Уж молчал бы», – презрительно ответил Баргамот, досвету нарезался. «А у Михаила Архангела звонили?» «Звонили. Тебе-то что?» «Христос, значит, воскрес?» «Ну, воскрес». «Так позвольте». Гараська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами, машинально выпустил ворот, и Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, который только что вынул из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику. «Гараська воет!» Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он. Но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов по собачьи. «Ты что, очумел, что ли?» – ткнул его ногой Баргамот. «Воет. Да чего тебя так расхватывает? Я яичко!» Гораська продолжал выть, но уже потише. Сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, с которой спрестали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот продолжал недоумевать. Начинал чувствовать, что случилось что-то нехорошее. Я по-благородному, по-христосоваться. Яичко, а ты? Бессвязно бурлил Гораська. Но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гораська. По-христосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичкам. А он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь разбил и плачет? Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось. И как это ему, Баргамоту, было жаль? «Экая оказия!» – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пенчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. «Похристосоваться хотел, тоже душа живая!» – бормотал городовой, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчет положения. «А я того, в участок, ишь ты!» «Ну, смущенно гудел. Может, и не разбилась. Да, не разбилась». Баргамот пыхтел. Его не оскорбляли уже ругательства Гораськи. «Да разве можно не бить?» – спросил Баргамот. «Не то себя, не то Гораську. Чучело ты огородное, пойми». «Знаешь что?» – сказал он. «Пойдем ко мне разговляться». «Так я к тебе и пойду». «Пойдем, говорю». Изумлению Гораськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел ведомый под руку, а не за шкирку, Баргамотом, шел и куда же? Не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще разговляться. И вот, ошалевший и притихший, Гораськи сидит уже за убранным столом. Марья, жена Баргамота, сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечью живо смекнула, что надо делать. И вот сидит Гораська, и совестно ему хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, своих грязных рук, себя оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть, конфузится, дрожат его заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями. «Иван Акиндиныч, а что же ты, вонятки-то, сюрпризец-то?» – спрашивает Марья. «Не надо, потом», – отвечает Баргамот. «Кушайте, кушайте, Герасим. Как вас звать по-батюшке? Андреич. Кушайте, Герасим Андреич». Гораська старается проглотить, давится, и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди вырывается жалобный грубый вой, который так смутил в начале Баргамота. Детишки бросают тоже ложки и дискантом присоединяются к этому вою. Баргамот с растерянной и жалкой миной смотрит на жену. «Ну, чего вы, Герасим Андреевич, перестаньте!» – успокаивает его. «По отчеству». «Как родился, никто по отчеству не называл». Я вот сейчас посмотрела, рассказ-то был напечатан в пасхальном сборнике в 1907 году, а написал-то он его, первый вариант, в 1898, даже еще ранее. Вы знаете, вот прочитав этот рассказ, действительно пасхальный, потому что произошло самое главное в человеке – преображение. И заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» здесь перед нами налицо.
Но преображение ведь и не только преображение... Гораськи этого преображения.
Нет, Баргамота в первую очередь,
но и того и тоже.
Все. Угу. Всех коснулось.
И жены, ну, в общем, всех коснулось.
Так что, посмотрите, вот такой рассказ написан простым, не без доли юмора, живым языком. И это, конечно, история пасхальная. А дальнейшее произведение Андреева, увы, Чехов охарактеризовал так. Он пишет в письме Горькому следующие слова. «В Андрееве нет сейчас простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья». Помним Андерсоновского, да, пикнического соловья. То есть, как только Бог ушел из его жизни, вернее, он его отринул, не Бог ушел, он его отринул, произошло то самое состояние богооставленности, так живой, искренний, радостный, да, язык того Андреева ушел из его произведений, и стали появляться вот такие рассказы, о которых я начала, как «Иуда Искариот». Но я не нашла в биографии Леонида Андреева рассказ о его состоянии душевном и духовном состоянии последние годы жизни. Ведь он эмигрировал. Да, из России. Та революция, которая опьяняла его, которую он тоже воспевал даже отчасти, эта революция повергла его в уныние сразу же в 1917 году. Сразу же он уехал. Mm-hmm. Вот, он умер за границей. В каком состоянии, мы не знаем. Но будем надеяться, что Господь посетил его. А если это не произошло, то вот этот рассказ, пусть будет хоть малым, но оправданием его той светлой веры воскресения Христова. И знаете, что удивительно, Валентина Федоровна? Даже с того света авторы, которые уходили от церкви нашей, от Бога, талантливые, причем mm-hmm. это еще опаснее, да? Даже с того света иногда Господь попускает им предостерегать от того, чтобы их произведения, mm-hmm. такие как вот Иуда Искариот, «Мастер и Маргарита» не имели той славы, которая, увы, сейчас имеется. Я речь веду о режиссере Наумове, фильм известный «Тегеран 43», который страстно мечтал поставить фильм по «Мастеру и Маргарите», по роману, но жена покойного Булгакова сказала: «Миша этого не хочет».
Да?
Да.
Почему?
Это свидетельство.
Откуда она знала, что Миша этого не хочет?
Ну, он явление было.
Явление, да?
Да. Угу. Миша этого не хочет. Хотелось закончить. Будем уважать авторов, сочувствовать им и надеяться на Божью милость. Как надеялся на эту милость Константин Паустовский, еще один писатель уже советского времени. Может быть, я несколько не в тему, но все равно это все о том же, о преображении и воскресении. Константин Паустовский нам знаком по прекрасным, удивительным рассказам, лирик, пейзажист, если говорить о его пейзажных зарисовках, который от времени советской власти уходил в природу, как многие, Пришвин, допустим, Соколов, Микитов. Но и он перед смертью, человек вроде бы советского покроя, писал: «Когда я буду уходить в мир мне неведомый и непонятный, улыбнитесь мне радостной и светлой улыбкой. И там, в том неведомом краю, где нет ни печали, ни воздыхания, а жизнь вечная, это будет мне утешение». И, как сказал профессор Михаил Дунаев, автор шеститомника «Русской литературы и православия», не откажем ли ему в этой просьбе? Так что не откажем в просьбе многим нашим писателям, которых посещало вот это мрачное состояние, но которые все-таки
оставляли, вот
оставляли за собой
такие
светлые произведения, как Леонид Андреев.
Да. Это стоит, произведение его стоит многих очень других.
Да, да.
Ну что ж, закончим на этом наш сегодняшний рассказ, нашу беседу. Я хочу напомнить, что это была встреча с матушкой Натальей Зыковой, руководителем школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Мы с удовольствием ждем бесед с вами, и хотелось бы еще что-то услышать. Да,
я хотела бы предложить писателям, нашим слушателям, рассказ уже современного писателя, рассказ «Георгиевский крест».
Хорошо, ну давайте встретимся и поговорим на эту тему.
Хорошо.
Радиослушатели будут ждать встречи с вами. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.